Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами «Читаем Библию вместе», и сегодня у нас такой немножко урезанный, хоть и интергородской состав, как правильнее,
Олег? Интерчего?
Я вот хотела...
Интеркуда? Интер... Зачем?
Хотела сказать...
Катя Горбунова, привет!
Привет, Олег Шевкун!
Ты там экзамен по русскому языку не сдаешь еще, нет?
О, уже сдала, причем много-много лет назад, так что теперь немножко парю всех наговорим, в рамках говорим правильно, так что сама говорим...
А экзамен по русскому языку?
О, а это еще впереди, госы-госы.
Вот наши друзья, наши студенты сегодня на экзамене, поэтому у нас такая сокращенная немножко группа, урезанная, усеченная группа. Это в Москве. А что в Санкт-Петербурге?
Питер, привет.
Добрый день.
У вас там тоже усеченная группа? Никита?
Ну, у нас не хватает только одного человека. Алла вот-вот подойдет, так что... Все у нас хорошо.
Ага, ну, как на пары, так же бесстыжие и в студию опаздываете.
Слушай, что ты наезжаешь? Что ты наезжаешь на студентов, Кать Горбунова?
Я сама еще студент, имею право наезжать.
Никита сейчас засмущается.
Тогда
Никита,
давайте...
извините, она у нас такая вот.
Тогда давайте не будем никого смущать, а вы мне, мужская половина, просто расскажете, чем вы занимались до этого, меня не было с вами, и поэтому очень хочется знать, о чем вы вообще говорили, что обсуждали и к каким выводам приходили.
Ну, насчет того, что мы обсуждали, это мы говорили про Иуду, потому что были вопросы и были такие замечания, что же мы все про Христа да про апостолов. Давайте про Иуду наконец поговорим. И, честно говоря, мы погрязли в вопросах, потому что были темы о том, что вот зачем он это сделал, почему он это сделал, полный он негодяй или худой он негодяй, или он вообще не негодяй. То есть вот про Иуду много чего говорили, и в конце у нас, правда, была очень плохая связь. Был у нас эксперт, который попытался несколько... развеять этот туман. Мне интересно, для Никиты развеялся или, наоборот, более, еще больше затуманился?
Вопрос с Иудой, да?
Да, он самый.
Мне кажется, все туманнее и туманнее.
Туманнее и туманнее. Даже после эксперта вот оно туманнее не стало. Вот.
Да, знаете, много кто звонит и говорит, что вот начинает очень критично высказываться об Иуде, но для меня он все равно как-то... Мне больше его жаль, нежели как-то хотелось бы его осуждать сильно.
А за что его жаль?
Ну, мне кажется, он стал жертвой. Жертвой, я даже не могу объяснить чего, своих каких-то мотиваций, жертвы положения.
Ну, жертва мотивации. Да,
что, Катя, вот психология это... пошла?
Да.
Катя сидит, Никита, Катя сидит такая задумчивая.
Ну, на самом деле, просто жертва мотивации. Мне кажется, мы все в какой-то мере жертва каких-то своих тайных мотиваций. А вот все-таки у нас очень часто так бывает, что как-то вопросов возникает очень много, а ответы? Ответы-то какие-то удалось?
А вот на самом деле тут интересно, потому что, помнишь, у нас ведь в конце этой программы такой джингл «Читаем Библию вместе», ну а выводы делайте сами. По-моему, кстати, подошла Алла.
Да, к нам присоединилась Алла.
Или это там кто-то что-то крушит?
Нет, все верно, это Алла здесь. Алла, здравствуй.
Здрасте, здрасте, здрасте. Всем привет, привет.
А это Катя в Москве.
Да, у нас теперь в сумме четверо. Так что можем, наверное, полноценно приступать к какому-либо обсуждению дальнейшему.
Не, подождите, у нас тут зависла тема на самом деле, потому как вот Никита сказал о том, что тумана по поводу Иуды стало еще больше. Алла, у вас?
Да, я согласна, мы не очень как-то не пришли к какому-то определенному выводу, а запутались, по-моему, еще больше, и вопросов стало.
Да, верно. То есть он как бы предал, да, это все верно, поступил нехорошо, плохо, но то, что с ним произошло потом, мне кажется, он все полностью осознал, и эта вина была настолько сильной, что не было ему прощения. Единственный выход был в том, что он, собственно, и сделал.
Да, вот тут интересный момент насчет «не было прощения». Я сейчас даже не буду, об этом спорить, потому что, конечно, не соглашусь, прощение бы ему все равно было. А вот, это все равно, что, знаешь, говорить, ну, как, все, мне нет прощения, я сделаю с собой что-то страшное. Подождите, ну, выход есть. Но на самом деле ведь смысл передачи, фишка передачи «Читаем Библию вместе» не в том, чтобы друг друга убедить, а в том, чтобы читать и в том, чтобы размышлять. в конце прошлого выпуска прозвучал еще один вопрос. Ну, с Иудой-то все в порядке. И все понятно, по крайней мере, все ясно. А Иисус зачем это сделал? Зачем он пошел на эту смерть? Вот мотивации Иуды, ладно, можно долго рассуждать. А как же жертва Иисуса Христа, главное вообще евангельское событие, почему оно? И вот, собственно говоря, есть несколько разных взглядов, есть несколько разных ответов, которые люди дают на вопрос о том, зачем ему все это было надо. Ну, например, кто-то скажет, что Иисус стал просто жертвой несчастного случая. То есть обстоятельств таких хорошо проповедовал, но тут его вот схватили вот такие вот нехорошие люди, которые, ну, которые действительно сами в этом виноваты. Но его можно только пожалеть. Помните Иешуа Ганоцри в «Мастере Маргарит»? Вот это такая вот совершенно типичная картинка жертвы. Как вам такой вариант, Катя?
Ну, честно говоря, мне кажется, картина будет тогда какой-то неполной. Также на уровне... На месте Христа тогда может оказаться любой человек, который стал жертвой каких-то своих взглядов, может быть, воззрений, любой инакомыслящий.
Только тогда надо показать, как серьезно его мучили, потому что тогда можно сказать, что,
ну,
говорят,
тогда можно
вас так не мучили.
Ну да, и, собственно, чем тогда все святые, которые проходили какие-либо испытания... Тогда,
да и не святые тоже.
Ну да, отличаются. Тогда, в принципе, ну разницы такой нет, вопрос только, почему по-разному воспринимается и разный, скажем, уровень уважения.
Коллеги, у меня такое ощущение, что в нашей русской культуре вот эта сама идея жертвы, она ценится. Если ты жертва, если тебя бьют, то всегда найдется кто-то, даже не разбираясь в причинах этого, кто-то, кто встанет на свою защиту. Ну, просто потому, что человека бьют, значит, ну вот, наверное, в любом случае его нужно защитить. Согласитесь, поспорите?
Согласимся, конечно.
Да, я тоже так думаю.
Откуда это?
Ну, сострадание все-таки. Даже к применившимся. По-моему, это само собой.
И христианский добродетель, к тому же, между прочим, тоже. Вот, еще одна картинка. Это такой Иисус-супермен. Человек, который прошел через все. И человек, который показал нам пример. Показал нам пример и в жизни, и в смерти. И вот мы... Ребята, будьте такими, как он. В моем детстве нам говорили, будьте там, как Павел Корчагин, еще кто-то. Разные совершенно были люди. По-моему, правда, потом это ушло. Слушайте, для поколения 90-х годов. Катя, Никита, Алла. Были вот люди, про которых вам говорили... Вот это твой пример для подражания. Или ушло, правда, вот настолько?
Ну, честно говоря... по-моему, это не говорится открыто, это предполагается, как бы, когда, например, родители, это и есть пример для подражания, но они же об этом не говорят.
У всех?
Да, конечно, безусловно, у всех родителей
пример для подражания. Иногда бывает пример и не очень хороший, но другой момент. Да. Мне кажется... Вот, честно говоря, я не могу из своего детства вспомнить каких-то конкретных героев, литературных или вполне себе исторических, которых бы ставили в пример. Другой момент, что очень часто, а вот, не знаю, твоя одноклассница там такая-то, вот она прилежная девочка, вот не то, что ты пальцем в тетрадке затираешь ошибки.
По-моему, Алла тебя понимает.
Да, да, очень дружественный смешок был.
Алла, ты из серии кого? Кого ставили в пример или кому ставили в пример?
Нет, ну вот мне тоже, как бы, родители все время говорили, что вот, посмотри там, не знаю, на Катю, вот она молодец, а ты вот плохо себя ведешь.
Смотри,
да,
на Катю, она молодец.
Ну, например.
Но на самом деле, мне сама версия с таким эдаким суперменом «посмотрите, как я, и делайте так же» кажется немножко бредовой, потому что он же не призывал всех идти на муки, на крест, и в прямом, по крайней мере, смысле. «Делай, как я» — это было бы... Ну, не знаю, по мне это звучит немножко странно. Может быть, я и не права, и может быть, общая какая-то жертвенность, да, она, безусловно, есть, но, по крайней мере, в таком... Ну, какой-то очень сомнительный пример для подражания. Всем ли это нужно делать? Недостаточно ли было того, что он один за всех эту жертву понес?
И более того, идея «делай, как я» не срабатывает, как мне кажется, еще вот по какой причине. Иногда ты смотришь и думаешь, делать как ты... Я просто так не умею. Ну, например, у меня всю жизнь не складывались отношения с физикой. Вот не получалась она у меня, и все. У меня был одноклассник Володька. Я наблюдал за тем, как он решает физические задачки, вот эти задачки по физике. Ну, то, что с одной-двумя формулами, я мог решить и сам. Но у него было какое-то вот совершенно вот, невероятное понимание, невероятное умение. Правда, кончилось тем, что я пошел в университет на филологический факультет, а он со всеми пятерками поступил на мехмат и также со всеми пятерками его окончил. Мне сколько угодно говори. Вот, вот будь как Володька, решай задачу по физике. Я не могу. Ему скажи, будь как Олег, говори по-английски как Олег. Он тоже не может. Так что здесь какое-то встроенное ограничение, я думаю, тоже есть.
Но бывает, мы на чужих примерах, наоборот, учимся не допускать каких-то ошибок.
Не будь как. Да-да-да, вот человек сделал, наломал дров, хотя это сложно бывает, как-то кажется, что у меня все будет иначе. Ну да, вот еще одна картинка, это Иисус как такой супермен. И третья картинка, третье представление, которое иногда бывает, Иисус Христос как просто некий инструмент, некое орудие. Знаете, есть такое слепое понимание судьбы, когда говорят, да, вот это судьба, да, вот это предназначение, да, вот так положено, да, вот так должно быть. И тогда уже, ну, свершилось с этим человеком так, ну и все. Ну, студент,
знаете,
да.
Вот православие, как бы, оно же все время призывает к тому, что как бы Бог дает выбор человеку, ну, как ему поступить. То есть, как таковой судьбы и предопределения, его как бы... Ну, нет, ну, так говорят. Вот, и, грубо говоря, у Иисуса, ну, как бы,
был
тоже выбор. Был выбор, пойти, как бы, или не пойти. Но он знал, для чего он, как бы, на земле, как бы, и вот решился на это.
То есть, все выглядит как какой-то план Иисуса.
Некий большой план?
Да.
Ну, тогда
да.
Вопрос опять-таки остается. Хорошо, выбор-то был. Но если даже был выбор, насколько этот выбор был обоснован? То есть, насколько он действительно мог сделать этот выбор? Он только на бумаге был так, технически он был где-то так же, да? Но, по большому счету, ну, как, допустим, у студента есть выбор пойти или не пойти на госэкзамен, то есть, теоретически, у студента есть такой выбор. Вот Катя может взять и не пойти на госэкзамен. Может ли?
Ну, знаете, я не знаю, что должно тогда случиться, чтобы я не пошла
а
даже
если... А вот влом
если...
тебе.
Это недостаточная мотивация. Лом.
Вот с этим мы сталкиваемся всегда, как только встает вопрос о выборе. С одной стороны, технический выбор есть. С другой стороны, мы понимаем, что обстоятельства складываются.
На самом деле, технически у нас выбор есть, не знаю, купить бананы или яблоки. А вот в каких-то, может быть, ключевых моментах, если мы не хотим как-то серьезно, может быть, поменять свою жизнь, направление, путь... то какого-то выбора, может быть, его даже и нет.
И это, опять же, выбор. Оставить
как
ну,
есть?
Придерживаться того пути, которого, допустим, выбрали. Идти на экзамены или не идти. Но если надо закончить, да, если вот выбираешь тот путь, чтобы закончить университет там, и все такое, то ты пойдешь. А если ты решаешь, там, грубо говоря, забить на все это, то ты не пойдешь. Это, опять же, тоже выбор. Ну, придерживаться какого-то направления.
То есть один выбор как-то предопределяет целую серию других выборов. И дальше мы уже идем.
Знаете, как наша экономист как-то говорила, по идее нет правильного и неправильного решения, есть выбор, есть его последствия, и каждый сделанный шаг, он просто открывает дальнейшие шаги, и мы не можем уже изменить то, что мы уже сделали, но мы можем, опять же, в экономике, при планировании уже учесть этот опыт и сделать, может быть, более правильный шаг или менее рациональный.
Интересно, что когда мы читаем Евангелие, там довольно много говорится, буквально несколько глав, гораздо больше, существенно больше, чем про Иуду, говорится и о мотивации Иисуса, и о выборе, который он делал, и о том, почему он это делал, выбор, то есть как это все объяснить. Ну и сегодня для того, чтобы начать этот разговор, для того, чтобы отвечать на вопрос, или, по крайней мере, начать ответ на вопрос, зачем ему все это было, мы, собственно, будем вместе читать Евангелие. А я хочу задать вопрос нашим слушателям. С вашей точки зрения, исходя из вашего понимания Евангелия, вот Иисус Христос, каким он описан, это что? Это жертва, как у Высоцкого. Я не люблю насилие и бессилие. Вот
но только жаль распятого Христа.
Я думал, что твое поколение это уже не знает.
Ой, да вы как-то заблуждаетесь по поводу нашего поколения. Извини. Высоцкого люблю и слушаю.
Я тоже. Вот, итак, это его, он как жертва, он как такой супермен, который просто показывает пример. Он как орудие, вот так надо было, и все. Почему? Положено. Или что-то еще. Как вы думаете? Напишите,
расскажите. А вот, Олег, все-таки орудие, вы имеете в виду, как изначально был послан для того, чтобы вот ради этой финальной точки?
Да, да. Как стрела, которая летит в определенном направлении. И она, вот он изначально был послан ради этой финальной точки, и направление уже больше изменить было нельзя. Причем точку эту определил даже не он, а Бог, который его послал.
Что ж, дорогие радиослушатели, вы можете делиться своим мнением, своим каким-то взглядом, может быть, поспорить со всеми точками зрения и предложить свою.
Я со всеми не согласен, да?
Да, возможно, это запросто.
Возможно. Я, кстати, тоже со всеми не согласен, ну ладно.
И со всеми частично. И в каждой есть рациональное зерно. Что ж, вы нам можете звонить и писать. Телефон единый для всей России, и он бесплатный, что тоже немаловажно. В общем, я диктую, вы записываете. Это 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Также доступны наши сайт teos.fm, доступно приложение с одноименным названием, из него все
те же функции. Нет, Радио Теос он называется, да.
Ну, также и вбить, и по всем оно выдает.
Хорошо, все, молчу.
Да.
Вайбер, WhatsApp, плюс 7 900. А, я сказал, молчу. Плюс 7 977 850 0 96. Не замолчал. Джингл поставим?
А давайте, может быть, сначала примем звонок?
Есть уже?
Уже есть звонок, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, а меня зовут Владимир.
Здравствуйте, Владимир, постоянный слушатель наш. Вот три эфира, да, подряд. Да, слушаем вас.
Да, вот я полагаю, что он был послан, и все. И меня очень прельщает, мне даже ужасает, когда он в саду в этом марском каком-то. Помните, у него пот в виде крови. Ему так это не хотелось идти, но надо было. Это был замысел Бога Отца, да?
Подождите, вы сказали удивительную вещь. С одной стороны, послан и все, с другой стороны, ему очень не хотелось идти. То есть он был послан насильно, так получается у вас?
Ну...
Я понимаю, что сложный вопрос, ну что ж.
Он когда был в духовном мире, он даже не понимал, как ему тяжко будет. Да, когда он в физическом теле оказался, да, Бог, да, то... Ему так это не хотелось, ну, потому что у него нервы там, все это, кожа, кровь, ну и прочее, да, все это больно очень, как говорится, ну, кому это охота? Вот так.
В мои университетские годы... Да, спасибо большое, Владимир.
Да, большое спасибо за звонок.
В мои университетские годы была со мной весьма занятная история. Был я в курсе на втором и решил, ну, скажем так, мы познакомились с одним человеком, который уже преподавал, ну, недавно только стал преподавать, но, очевидно, уже изрядно позабыл студенческую жизнь. А тогда в университете в Москве были разные столовые. Одна для студентов, другая для аспирантов и преподавателей. И вот человек решил пойти со мной в студенческую столовую. Мне его было жалко. Вот у него как раз вот это было. Слушайте, чего же очередь-то такая большая, а? Чего же народу так много, а? Вот, я решил, что после этого он сюда больше не пойдет. То есть вот получается примерно так. Иисус приходит и думает, что здесь так все серьезно, что же здесь все так сложно, если я правильно услышал нашего собеседника.
Катя. Ну что ж, давайте тогда на маленькую паузу.
Давайте.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Что ж, в студии по-прежнему читаем Библию вместе. И сегодня мы в таком интересном, но не очень крупном, может быть, даже составе.
Ну,
Питер и
крупном.
Москва. Хотя нет, в принципе, все по стандарту. 4 человека.
Да, конечно, просто в разных городах.
Да, и поэтому как-то даже немножко пусто в московской студии. Что ж, но здесь все-таки по-прежнему Олег Шевкун.
Екатерина Горбунова.
Питер
и в Санкт-Петербурге.
А, Никита Новиков и Алла Истратьева.
Вот так вот. Вот, сегодня мы прочитаем достаточно большой текст Священного Писания, но если в прошлый раз это были разные тексты из разных фрагментов, сегодня я возьму одну главу, это 17 глава Евангелия от Матфея. Тут удивительная вещь. Это запись той самой молитвы, о которой говорил наш слушатель Владимир. Иисус находится в Гефсиманском саду, и вот некоторые его мысли в этой молитве видны. Я напомню, что мы исходим все-таки из того, что это Божие Слово, что ему можно доверять. Если есть сомнения по этому поводу, для этого есть другие передачи, в которых это обсуждается. Так вот, мы прочитаем этот фрагмент. Еще один момент. Мы возьмем более современный перевод, перевод Российского библейского общества, просто для того, чтобы избавиться от архаичности и увидеть вот эту молитву. Это то, о чем Иисус перед своей казнью, перед тем, как будет арестован, просит Бога Отца, то, что он ему говорит, когда он остается один, когда учеников он попросил пободрствовать, они спят. И вот давайте попытаемся сделать две вещи. Во-первых, разобраться, о чем же он, собственно, просит. А во-вторых, ответить на вопрос, был результат этой молитвы или нет. Вот зря он просил или не зря? И это, на самом деле, будет первым шагом к тому, чтобы разобраться, собственно говоря, почему и зачем он пришел в этот мир. Я прочитаю несколько стихов и, как обычно, я объясню для наших коллег в Санкт-Петербурге. А вот что вам приходит в голову после этих стихов? То можно будет спросить, озвучить, высказать и так далее. Это относится и к нашим слушателям, которые могут нам позвонить и написать. После этих слов Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Отец, час настал. Прославь Сына Своего, чтобы Сын прославил Тебя, так же, как Ты дал Ему власть над всеми живущими, и Он даст вечную жизнь всем, кого Ты дал Ему. А вечная жизнь – это знать Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса, помазанника, которого Ты послал. Я прославил Тебя на земле, дело исполнив, которое Ты поручил мне. Теперь же, Отец, прославь меня Ты славой, что была у меня, когда я был с Тобою, прежде чем мир начал быть». Вот такое начало молитвы. Может, я немножко его, так как обычно не читают, прочитал, потому что зачастую так спокойно, с расстановкой и так далее. Слушайте, человек идет на казнь, он идет на смерть. У него там, да, как мы уже сегодня слышали, пот и кровь. Какая там с расстановкой? Это наоборот, это все нервы напряжены. Что поняли или что не поняли вот при первом там прослушивании этого текста? Кать?
Ну, если... Ближе. Да, я немножко просто задумалась, но если я правильно понимаю основной посыл, то, по сути, он, да, идет на смерть, он идет на казнь, но при этом... с такой очень понятной целью. Если он это выдержит, он это преодолеет, соответственно, каждый, кто верит, сможет, ну, может быть, меньшими испытаниями достичь Царствия Небесного.
Каждый, кто верит, может что-то... Да, если... Раз ты уже начал, раз все это пошло у нас, прославь меня. Кстати, тут слово «прославь» несколько раз. Не было вопросов по поводу того вообще, что это значит, как это так прославить?
Ну, как бы благодаря Иисусу, его подвигу, люди поверили в Бога. Ну, как я это понимаю.
А до этого?
Он... Ну, до этого были лишь единицы. И, в общем и целом, мир пришел к такой разрухе, и, в общем, никто как-то не верил в Бога, вот, и благодаря вот этому подвигу Иисуса люди снова поверили, и тем самым он открыл людям, ну, как бы, путь за собой, вечную жизнь, вот как он говорит, ну, как бы, в рай, получается.
То это все-таки немножко пример тоже. То есть все-таки немножко и пример. Для людей. Ты говоришь, открыл и так далее. А, Галина пишет: я не согласна с Владимиром. Иисус знал, на что идет. А, я, в общем, тоже не согласен с Владимиром, Галин. А, совершенно тут, да, так оно, наверное, и есть. И он говорит, час настал. То есть он четко знает, что будет, и он до этого много раз уже говорил ученикам, что будет. Вот. А как насчет вот этого фрагмента? Он даст вечную жизнь. И определение, в чем эта вечная жизнь состоит?
Ну, я так понимаю, что это вечная жизнь души? Что?
А вот он очень четко говорит. Понимаете, мы-то часто... Вот будешь, там, я не знаю, в церковь ходить, будешь еще что-то делать, будешь хорошим мальчиком.
А вечная жизнь – это знать тебя.
Знать истинного Бога, Иисуса, помазанника. Да. То есть вот... Понимаете, тут тоже замечательно, потому что иногда сегодня можно услышать, типа, ну вот, ты будешь там верующим. А что значит верующим? Будешь таким-то, таким-то. Будешь знать те-то и те-то постулаты и так далее. Можно знать кучу всего. Вот кучу всего про Бога. Но при этом не знать Бога. И это очень важная вещь, которую он говорит. Он сразу об этом напоминает, говорит в своей молитве.
Ну а разве можно как-то определить, на какой стадии ты находишься? Знаешь про или знаешь самого?
смотри, вот, да, ребят, мы мало знакомы, но я предполагаю, что вы не женаты, не замужние, я обращаюсь к нашим питерским коллегам, да?
Да, все верно.
Все верно. Вот смотрите, отвечая на твой вопрос, Кать, я могу очень много знать про свою жену. Я могу знать, например, ее, то, что она любит, то, что ей нравится, то, что ей не нравится. Я могу даже выстроить свою систему поведения вокруг этого. Я могу выучить очень много. Но вот пока я ее реально не буду любить, да, вот все, что касается ее, нужно, пора принести цветы. Ну почему? Потому что ей нравится, чтобы, не знаю, раз в два месяца были цветы. Вот, а еще отпуск нужен. Так, куда она любит? Вот туда-то, туда-то. Так, ну, чтобы было нормально, давайте вот это сделаю. Нормальная,
слушайте,
жизнь?
Но ведь если нет какой-то отдачи, то ведь это уже какое-то прислужничество.
Вот. Так для того, чтобы оно не было прислужничеством, для того, чтобы была отдача, важно, чтобы была как раз эта любовь. Знание не только о ком-то, да, или о чем-то, а какое-то более близкое общение, что ли. Наверное, именно об этом он и говорит, когда говорит об отношениях с Богом. То есть не просто какое-то богословие. Да достали всех богословием. Вот таким мертвым. А Бога лично. Это большая разница.
Ну ведь получается, если говорить о какой-то отдаче, если говорить об искренности, может быть, каких-то своих мысленных там или немысленных, а вполне словесных молитв, то если вот этой отдачи не видишь, ну ведь есть большой риск, ну вот как-то разочароваться.
Отдача от Бога, ты имеешь в виду?
Ну, да.
То есть, если ты вот молишься, молишься, а результата нет?
Именно об этом.
Есть такой риск? Абсолютно.
Ну ведь если с человеком, то можно разлюбить и разочароваться, и в принципе прекратить какое-либо общение, ну да, как пример. Особенно если, например, ну... Мы же можем любить не только там, конкретно жену или родителей, но и там, не знаю, просто там, кого-то из друзей, кого-то из, может быть, единомышленников. И тем не менее, всегда мы можем развернуться, уйти, прекратить какое-то общение. Если понимаем, что это игра в одни ворота. А как же здесь?
Знаете, у нас люди обычно любят Бога только когда у них что-то случается. Там просят или начинают ходить в церковь или еще что-то. И вот у них что-то произошло, вот такой прям крайности какие-то. И они такие сразу про Бога вспомнили. Вот, и потом такие, ой, как бы что-то он мне не помогает, как-то плохой у вас Бог, я вот больше не приду.
Коллеги дорогие, вот это, между прочим, один из моментов, который меня, как христианина, лично очень-очень удручает. Вот эта любовь к Богу, с одной стороны, по случаю, а с другой стороны, даже не по случаю, а официально положенная. Согласитесь, что сегодня в некоторых кругах в России гораздо проще говорить, что ты христианин, чем называть себя воинствующим атеистом. Ну, потому что если ты христианин, все будет нормально. А если ты воинствующий атеист, ну, ничего доброго.
Кстати, что характерно, если ты просто назовешь себя христианином, то никаких вопросов дальше не последует. И никто не сможет оценить глубину каких-то твоих воззрений. Достаточно просто сказать, это будет как кодовое слово.
Пропуск к своим, да?
Ну, что-то типа того, а истинность каких-то намерений, не знаю, понимание дела или чего-то там еще, оно, в принципе, никто не будет проверять. Зато назови себя атеистом, так сразу все накинутся.
Я вот не согласна, вы знаете, очень часто бывает, что когда ты говоришь, что ты в христианстве, думают, что ты вот такая сумасшедшая, помешанная на христианстве, от нее надо держаться подальше и все такое.
Да, потому что ожидают, что у тебя будут определенные такие рамки поведения, определенные схемы поведения, и эти схемы поведения как-то не будут особенно вписываться. Вот у тебя все вот в этом. Да, действительно, как-то вот извращено. Смотрите, на что делает акцент Иисус. Он говорит, знать Бога. Вот дальше все приходит. Но первое, знать Бога. Хорошо, я думаю, что есть смысл продолжить чтение вот этой молитвы его, потому что... Да, Катя, что-то.
Тут есть еще сообщение от Галины из Москвы. В момент распятия Иисус очень переживал разлуку с Отцом и Духом Святым. Для Иисуса это было очень больно.
Вот больно было. Больно действительно было. И знаете еще, почему это важно? Представьте себе, что христиане верили бы в Иисуса, который такой супермен, и которому все нипочем. Вот, ребята, я страдаю. А как я могу быть уверенным, что он меня понимает? Да не понимает он меня. Он такого не испытывал. А вот, как двоечник говорит отличнику, слушай, тебе меня не понять. вот теперь мне действительно не понять, потому что вот у тебя такого не было. И действительно, наверное, отличник уловком. То есть в какой-то степени непонятно.
То есть, Олег, я правильно понимаю, что вы ведете к тому, что вот, по сути, вот эта жертва нужна была для того, чтобы понять всех земных, всех простых человеков?
Для того, чтобы мы с вами, вот мы с тобой сейчас, сидя здесь, могли идентифицироваться с ним и сказать, вот он понимает.
То есть, если бы он на кресте продолжал показывать чудеса, что на него ничего не действует, и что он такой бронированный весь, то, в принципе, мы бы его и не могли ни понять, ни принять.
Это было бы нечто совершенно иное. Вот чем герои детства, некоторые герои детства, отличаются от того, что мы видим в Евангелии? Они действительно часто бывали какими-то бронированными, они часто бывали абсолютно правильными, которые вот совершенно из другого какого-то теста слеплены. Вот, да, совершенно точно. Именно поэтому его сложно было бы понять. Друзья, пишите ваши мнения, ваши возражения, ваши соображения. Theos.fm, сайт Theos.fm.
Ага, все, запутались. Yes. Ну что ж, я тогда напомню телефон. Это 8-800-333-1706. Это телефон прямого эфира. 8-800-333-1706. Нам важно слышать ваши голоса. Ну а если все-таки вам удобнее писать, помимо сайта, помимо приложений, есть еще Viber, WhatsApp, он как-то очень скучает. Так что продиктую его телефон тоже. 977-850-0996.
А мы прочитаем еще один небольшой кусок. Нет, большой кусок. И моя просьба к вам – выхватить то, что вам бросится в глаза, потому что все мы явно здесь не обсудим. Иисус продолжает этот разговор с Богом Отцом, самый личный, самый, в хорошем смысле, интимный разговор. «Я открыл твое имя людям, которых ты дал мне из мира. Они были твои, ты отдал их мне, и они слово твое исполнили. И теперь, наконец, они поняли, что все, что ты дал мне, твое». Потому что слова, которые дал ты мне, я им передал. И они их приняли. И действительно поняли, что я пришел от тебя. И поверили, что послал меня ты. Это за них я прошу. Не за мир я прошу, а за тех, которых ты дал мне. Потому что они твои. Ибо все, что есть у меня, твое. А все, что есть у тебя, мое. И через них я явил свою славу. Я уже больше не в мире. Я возвращаюсь к тебе. А они остаются в мире. О, святой мой Отец, силы имени Твоего, что Ты дал мне, сохрани их, чтобы были они едины, как и мы едины с Тобой. Силы имени Твоего, что Ты дал мне, я хранил их, пока был с ними. Я их сохранил. Никто из них не погиб, лишь один, предназначенный к погибели, ибо Писанию надлежало исполниться. А теперь я к тебе возвращаюсь. И пока я еще в этом мире, я для того говорю все это, чтобы они разделили со мной полноту моей радости. Я слово твое передал им, и мир их возненавидел, потому что они не из этого мира, как и я не из этого мира. Я не прошу, чтобы ты забрал их из мира, но прошу, защити их от зла. Они не из этого мира, как и я не из этого мира. Освети их себе силой истины. Слово твое есть истина. И как ты послал меня в мир, так и я их послал в этот мир. Я себя посвящаю тебе ради них, чтобы и они поистине стали твоими. Если очень коротко вот эту просьбу, одну длинную просьбу, но очень коротко сформулировать, что он просит?
Защити людей земных от зла.
Да не только земных.
Не земных, а от тех, кто, я так поняла, ну именно, ну христиане, правильно?
А теперь вопрос. Вопрос, можете ли вы сказать, и этот вопрос к слушателям, не только к нам с вами, можете ли вы сказать, что с христианами в этом мире действительно происходит меньше зла, чем с другими?
Да нет, все на равных.
Итак, мы слышали просьбу защити их от зла, сохрани их от зла, но практика показывает нам, что все на равных. Была еще одна просьба. Пусть будут едино. Пусть будут едино. Теперь вопрос. Мы сегодня видим единство христиан. Насколько?
Нет. и тому подтверждение наличия как минимум нескольких основных и множества неосновных ветвей христианства. Это явно не единство.
А знаете, я бы вот... У меня есть пример в жизни, когда я какое-то время жила вместе с католиками. И могу сказать, что вот эти разделения, это скорее... Ну, как-то не от человека зависит. То есть сами по себе люди верят в одного Бога, молятся одним и тем же святым и не имеют какой-то вражды вот между собой. Ну, грубо говоря, нет такого, что «Ой, ты вот не католичка».
Мы не вот... наша.
Да-да, такого вообще... Ну, нету такого, если, например, сравнивать с теми же мусульманами. Вот. Никто не относится друг к другу враждебно. И, например, я была... В храме есть такой храм в Италии, в городе Бари, где хранятся мощи Николая Чудотворца, есть, и там в одном храме молятся вместе. И, ну, православные, и католики, там на одном этаже как бы прям церковь католическая, и на другом православная, и все вместе, грубо говоря, молятся одному святому, и никто ни с кем не враждует, и, в общем, никак негативно к этому не относится. И я бы сказала, что на самом деле, ну, христиане все-таки едины.
А потом приходит баптист и говорит: «Че вы тут святым молитесь? Я не буду с вами».
Это вы сейчас про себя, да?
Я про условно A-Baptist, если ты вот английский собираешься сдавать. Вот, да, смотрите, друзья, прозвучало два мнения. Я обращаюсь к слушателям. И Катя сказала о том, что, ну, в общем-то, единства особенного нет. И получается, что Бог не ответил на молитву Иисуса Христа. И Алла говорит о том, что есть единство, она видела это единство. Вот приводит конкретный пример. Как вы считаете, есть оно или нет? Если оно есть, то в чем оно выражается? 8-800-333-1706, сайт teos.fm, приложение Радио Теос. Ну и еще был попутный вопрос. Защитить от мира. Это как? Если защитить от зла, конечно, да, не от мира. Это как? Если посчитать статистически, с христианами тоже много всего происходит. Получил ли Иисус ответ на свою молитву? Кать, перерыв сделаем как?
Конечно, сделаем. Давай. Секунду.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
В студии по-прежнему читаем Библию вместе, что-то третий блок открываю, все я, что-то как-то негоже. Олег, где
ужас.
Вы спите там?
Я тут, но не сплю. Надо будет в следующий раз наших питерских коллег просить открыть блоки. Ну,
а нас уже на линии поджидает, я даже, кажется, уже знаю, кто. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Озвучите ваше мнение.
Это Владимир. Вот смотрите, Иисус Христос что сказал? Вы будете моими только при условии, когда будет любовь между вами. Но между католиками и православными не было любви, понимаете? Было примирение недавно, да? А любви-то не было. Значит, это... Мы не христиане, так как между нами любви-то нет. Вот в чем вопрос.
Подождите, то есть... Подождите, сейчас, я хочу услышать. Владимир всегда как позвонит, как скажет что-нибудь такое, говорит, я останавливаюсь.
А потом разбирайтесь.
Да, то есть вы только что сказали, что и католики, и православные на самом деле не христиане.
Да, потому что между нами не было любви, не было, да и сейчас нету.
А кто же христиане тогда, Владимир?
А на земле нет христиан, так, в чистом виде, да? Потому что мы люди, мы все, как бы сказать... Идиоты.
Так тогда...
Ну так, грубо говоря...
Достоевский самый правый.
Да, грубо говоря, ну, мягко выражаясь.
Так тогда хорошо, спасибо, Владимир. То есть тогда вообще все плохо. Значит, христианство вымерло, потому что любви нет. А единство говорить абсолютно бесполезно. Друзья, позвоните кто-нибудь.
У нас есть три сообщения. Давайте зачитаем.
Давай.
Галина из Москвы. И у нас не должно быть никакого разделения. Так, я, может быть, упустила.
Может,
да,
быть,
да, смотри, да, это было продолжение, так что вот. Первое, вот два подряд сообщения от Галины из Москвы. В этой молитве Иисус просит о единстве. Это самое главное для всех христиан. Мы видим единого Бога Отца, Бога Иисуса Христа и Бога Духа Святого. И у нас не должно быть никакого разделения в деноминациях. Это мешает нам. Следующее сообщение от Владимира.
Не должно, очень хорошо, не должно. А вот есть.
Следующее сообщение, думаю, да. Мир вам. Эти две просьбы Иисуса к Отцу скорее относятся к вечному. Там не будет зла, и все будут едины.
Подождите, Владимир, внимание! Но ведь он же пишет о том, что чтобы сохранил в мире, то есть он говорит о том, что сохранил в мире, он же не говорит, сохрани их в Царстве Божьем в вечности. Но он и беспокоится, насколько я вот читаю Священное Писание, захотите, поспорьте или возразите, Владимир, он и беспокоится о том, что вот я ухожу, а эти ребятки тут остаются. Вот я-то ухожу от всех этих товарищей, которые пытаются нас...
А им в этом мире жить.
А им-то тут жить. Причем что-то о вечности. Владимир, уточните, пожалуйста.
Ну и давайте я, наверное, тогда докину сразу и третье сообщение. Пишет нам Любовь. Получается, что Христос говорит о учениках, о учениках все-таки имеется в виду, которых Бог дал Христу. Как же другие люди? Или так как Бог сотворил всех людей, и Христос умер за всех последователей?
Вот тут действительно интересная мысль, потому что многие... Ну, мы говорим о единстве, но, к сожалению, иногда даже сама интерпретация Священного Писания не бывает одинаковой. Действительно, многие скажут о том, что вот эти стихи, которые мы сейчас прочитали, до 19 стиха включительно, говорят об учениках, о тех непосредственных апостолах, которых призвал Иисус. То есть он просит, вот в этой части, он просит об охране и единстве именно на них. Если это действительно так, тогда вот эта часть молитвы получила полный ответ, потому что между апостолами было единство. Ну, даже здесь получается проблема, потому что по поводу охраны. Помните, что они все умерли не своей смертью, вот они все были убиты, за исключением Иоанна, который умер в ссылке. Но все равно Бог даже в этой ситуации их хранил. То есть, если так, тогда действительно вот ответ на эту молитву был в апостолах. Но другие скажут, нет, это относится ко всем людям, это относится ко всем верующим. Но тогда начинаются те вопросы, которые мы с вами сегодня ставили. Ух.
Ух, как всегда, ух. Что ж, может, тогда продолжим?
Да, тем более у нас, к сожалению, очень мало времени осталось. А я, кстати, все-таки исхожу из того, что вот эта часть молитвы, она, конечно, про апостолов, но это не облегчает нашу задачу. Потому что дальше он говорит так. Но не только за них я прошу. Я прошу и за тех, кто поверил в меня через слово их обо мне. Вот это уже все верующие люди, между прочим. Пусть все они будут едины. И пусть они будут в нас, как и ты, Отче, во мне, а я в тебе. И пусть мир поверит, что послал меня ты. Я им дал ту же славу, которую дал мне ты, чтобы были они едины, как и мы едины с тобой. Я в них, и ты во мне, чтобы были они в полном единстве. И пусть мир узнает, что послал меня ты, и что ты полюбил их так же, как меня полюбил. Отец, я хочу, чтобы те, которых ты дал мне, были там же, где я, со мною. Пусть увидят славу мою, что ты дал мне, ибо ты полюбил меня, прежде чем создан был мир. Отец праведный, мир тебя не узнал, но я тебя знаю. А они узнали, что послал меня ты. Я им показал и еще покажу, каков ты, чтобы та же любовь, какой ты меня полюбил, была в них, так же, как я в них. Ну, тут вот повторение той же мысли, но и новые мысли тоже появляются.
Опять такой легкий ступор пробегает по еще и все еще студентам.
Тебе осталось сколько? 2 недели?
Катя. Ну как, до 20 июня?
А, больше.
Да. Но все-таки смотрите.
20 июня вдруг ощутишь себя такой умный.
А может, нет.
А я скажу, уже ощущаю.
Получается, если я правильно зацепилась за мысль, то здесь все выходит на то, что Иисус, он не смог полноценно, может быть, познакомить последователей своих с самим Богом Отцом, но зато вот через вот это посредничество он их может привести и кого-то и привел к нему.
А откуда мысль о том, что не мог познакомить полноценно с Богом Отцом?
Ну вот я здесь за фразу зацепилась. «Мир тебя не узнал, но я тебя знаю».
Угу.
«А они узнали, что послал меня ты».
Да, вот это, кстати, интересная вещь, потому что Иисус говорит о том, что мир не узнал Бога. То есть, по большому счету, миру и тогда, да и сейчас на Бога плевать. Есть какие-то люди, которые называют себя верующими и являются верующими, но так или иначе верующие люди сегодня тоже в меньшинстве. Я имею в виду реально верующие. Или не в меньшинстве?
А, скорее, все-таки их не так много на самом деле. Вот Алла уже говорила о том, что когда атеист начинает говорить с верующим, он представляет перед собой фанатика скорее, чем обычного верующего. Так вот, я как атеист могу сказать, что да, действительно, есть такое ощущение, что вот перед тобой фанатик, потому что они ведут себя громче всех, и кажется, что их больше. А истинно верующие, спокойные, адекватные люди сидят где-то там, и их не слышно, не видно. И мне не доводилось особо-то встречать большого количества такого людей.
Я первый православный друг у Никиты.
Ага, вот как
такой оно, ходящий в церкви, да.
Слушайте, ну вот это откровение во время эфира, ну классно.
А вот истинных христиан я пока вообще как бы не встречал.
То есть вот так, то есть, я
да,
по-твоему не,
которые бы соблюдали все и были абсолютно чистыми и добрыми, я таких людей не знаю.
Спасибо.
Подожди, Алла, а ты, вот он сейчас сказал, я не знаю людей, которые все бы соблюдали, были абсолютно чистыми и добрыми. Ты сказал, спасибо, говорю, спасибо. То есть ты хочешь сказать, а я абсолютно чистая и добрая?
Никогда... Нет, конечно нет. Вообще, мне кажется, таких людей не существует, потому что мы люди. Вот, и людям свойственно совершать ошибки. Вопрос в том, осознаешь ли ты, что это была ошибка, и работаешь ли ты над тем, чтобы ее как-то исправить?
Да, все правда. То есть смысл скорее в стремлении к идеалу, чем вот быть.
То есть на следующий эфир Алла не опоздает?
Но у нее были объективные причины, Катя. Я предполагаю, но тут не видно. Нет, смотрите, на самом деле тут замечательная вещь как раз прозвучала, потому что ведь Иисус говорит о том, чтобы... Вот это просьба его, чтобы вы знали Бога. Вот мы сегодня... Я не знаю, Никита согласится или не согласится с этим, но вот одна из проблем... христианство, да не только христианство сегодняшнего, заключается в том, что мы начинаем кричать во всем, что угодно. Вот узнай, какие мы хорошие верующие. Узнай, какие мы добрые. Или наоборот, какие мы недобрые, какие мы правильные. Это исключает.
Они, не знаю, они не хотят показать себя добрыми, они хотят
посадить
какие-то свои нормы, свои мысли, идеи, призывать к чему-то, заставить что-то делать, и быть везде и повсюду. Вот.
Знаете,
тогда
я
у нас
вот...
с тобой проблема. Алла, извини, я перебью. Да, пожалуйста, Алла.
Да нет, я знаю таких вот людей, как правило, такого же довольно взрослого поколения, и они вот часто любят тыкать и говорить, что вот ты неправильно живешь, ты неправильно это, неправильно то. А если их спросить о каких-то моментах, о какой-то истории, там, ну, о том же, вот о тех же вопросах, которые мы обсуждаем здесь, многие даже не ответят на это. Ну, как бы очень многие не знают, как бы, самой вот истории, да, Библии, там, многих таких моментов, спрашиваешь про какие-то праздники, еще про что-то. Ну, вот я вот с детства, да, в этом всем мне интересно. И они как бы так сходят на нет, как бы так уворачиваются, но при этом все равно знают, как лучше тебе жить, как правильно. И это тоже такое, ну, как бы как разновидность. Вроде как люди говорят, что они христиане, но при этом... прям вот бывают очень, очень агрессивные и вот, навязывают.
Слушайте,
этот фрагмент... Да, Катя, извини.
Здесь у нас, на самом деле, такой завал сейчас сообщений. Я даже понимаю, что мы в течение минуты их все не озвучим, и уж тем более не обсудим. Я думаю, Олег, придется тему развивать.
Я думаю, придется ее развивать.
Тут как минимум 4 сообщения, причем таких увесистых и по теме.
А потому что мы затронули, ребят, потому что вот это важно. Иисус заканчивает эту молитву, говоря о любви. Чтобы была эта любовь. Не чтобы было вот, не знаю, противостояние постоянное, а чтобы была любовь. С другой стороны, бывают ситуации, когда ей нужно противостоять. Как разобраться? Короче, разбираться и разбираться. Тем более, что в 18 главе ему самому придется противостоять. Иисусу, я имею в виду. Так что, друзья, вернемся, если экзамена не будет ни у кого.
Я думаю, найдем повод и найдем время, чтобы вернуться и это обсудить. Тем более из сообщений Светлана, Владимир, Любовь, Галина. Я думаю, мы не можем никак не обсудить и не затронуть. Ну а сегодня у нас уже остается буквально, если я правильно вижу, 10 секунд.
Да, и в Санкт-Петербургской студии были сегодня...
Новиков Никита и Евстратьева Алла.
Ну а здесь
Олег Екатерина Горбунова.
Олег Шевкун.
Екатерина Горбунова. Всем пока.
Спасибо. Пока-пока. До свидания.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.